Максим Солохин. Религиозные корни психологии. Первобытный анимизм. Если в изучении психологии человека опираться на опыт православных святых, легко прийти к заключению, что нормальное состояние души человека – это именно молитва, общение с Богом. Обычное состояние ума падшего человека – это непрестанный внутренний диалог, собеседование с помыслами. Но можно ли считать это обычное состояние нормальным? Совсем нет. Действительно, по учению святых, только один Бог ведает все наши сокровенные помышления. Ему и должны быть обращены наши мысли. Тот, кто ведает наши помышления и является самым подходящим собеседником человеческого ума. Между прочим, отсюда вытекает хороший практический критерий проверки какой-либо мысли на истинность или ложность. Чтобы проверить мысль, надо постараться переформулировать ее в виде просьбы, молитвы, обращенной к Богу. Мысли, которые от лукавого, очень боятся такой процедуры, сразу смущаются и съеживаются. Святой человек непрестанно мысленно беседует с Богом. Такое состояние ума, в котором человек непрестанно мысленно беседует с Богом, называется в аскетической традиции православия «умной молитвой». Демоны, от которых исходят «наши» в кавычках помыслы, уже потому не могут быть полноценными собеседниками человеческого ума, что они уверенно знают только те наши мысли, которые сами же вложили нам. Поэтому собеседование с ними не может быть ничем иным, кроме манипуляции нашим сознанием. Именно это состояние и является «нормальным» в кавычках состоянием падшего человека. И все-таки было бы неосторожностью заключить отсюда, что всякое уклонение нашего ума от молитвы – это уже психопатология. Ведь Адам, имея неограниченные возможности общаться с Богом, имел для своего ума и других собеседников. Человеческий дух изначально создан не только для общения с Богом, но и для общения с другими сотворенными духами. Правда, нельзя забывать и тот факт, что именно общение Адама с женой привело его к грехопадению. Но в этом грехопадении не было никакой необходимости. Адам имел возможность не вкушать плода. Более того, в этом вкушении не было никакой нужды. Сама жена уклонилась от заповеди Божией тем путем, который стал для многих поколений людей источником неисчислимых заблуждений, через анимизм. Согласно точному изложению веры Иоанна Дамаскина, в раю не было животных. Изображение рая, наполненного мирно пасущимися зверями и птицами, плод неправославного ложного воображения. Рай был местом общения человека с Богом и общения людей друг с другом. При этом общение с Богом не было для Адама делом необходимости. Необходимая мера богообщения заключалась только в том, чтобы не приступить единственный запрет. Бог никак не ограничил общение людей друг с другом, предоставляя Адаму полную свободу во всем, кроме вкушения плода с одного единственного древа. Чтобы побеседовать со змеем, жене необходимо было выйти из рая. Изображение змея, свисающего прямо с древа познания, надо признать довольно соблазнительными и вредными, а главное, несоответствующими исторической истине. Каким образом змей заговорил? Согласно учению святых, змей, как и все животные, сам по себе не обладал даром речи и явился только посредником, медиумом при общении жены с дьяволом. В такое положение был поставлен дьявол по отношению к Адаму. Не имея вовсе доступа в рай, он не мог ни вкладывать помыслов, ни даже являться людям лично. Для налаживания контакта с людьми ему необходимо было воспользоваться бессловесной тварью, подчиненной человеку. Но и для этого надо было дождаться случая, когда человек соизволит вступить в беседу с каким-либо животным, как с медиумом. У жены не было ни малейшей нужды не только слушать змея, но даже и как-либо отвечать на заданный ей вопрос. И сказал змей жене: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого древа в раю?» Если бы она просто промолчала в ответ или ограничилась лаконичным «нет, неправда», история пошла бы в другом направлении. Эта беседа привела по беспечности первобытных людей к неисчислимым бедствиям. Но из того, что она произошла до нарушения заповеди, можно заключить, что сам по себе анимизм, собеседование человека с животными и вообще с тварью, а вернее использование твари как медиума при общении с духами, не является греховным делом. Это не было изначально запрещено людям. Трудность нашего положения ныне только в том, что наши непрошенные «собеседники» в кавычках оказались в положении хозяев нашей внутренней жизни. И теперь вряд ли кто-либо может вступать в беседу с тварью, не рискуя получить при этом духовный вред. Такова логика греха. Многое из того, что не было запрещено до грехопадения, стало пагубным для человека после грехопадения. В первую очередь это относится к своеволию. Свойственное Адаму своеволие не было греховным, но избавиться от всех последствий греха можно только полностью отвергнув свою волю, всецело покорившись воле Создателя. Аналогично, простое размышление, собеседование с помыслами, не обязательно греховно, но исцелить свою душу возможно только на пути непрестанной молитвы, уклонения от собеседования с помыслами. Но каким образом своеволие Адама могло не быть для твари источником лжи, если сама ложь, по сути дела, и есть своеволие? Нет ли здесь противоречия? Дело в том, что до вкушения запретного плода Адам, будучи чист от духовной лжи, состоял в общении только с Богом и ангелами его. И какие бы поступки он ни совершил, все предвидящий Бог мог и хотел рассматривать его своевольные поступки как откровение своей воли. Адам был царем от Бога для видимой твари, и воля Адама была для твари волей Бога. Ведь Бог заранее предвидит все, что захочет сделать человек. Но может ли Бог и сейчас также принимать все наши поступки как свое? Может, но не хочет, потому что падший человек в значительной мере подчинен влиянию дьявола и является его бессознательным рупором. Предать тварь теперь во всецелое подчинение своевольного человека значит предать ее во власть дьявола. Нормальное состояние ума человека после грехопадения – это непрестанная беседа с Богом, с тем, кто только и может быть собеседником ума, ибо он один слышит наши мысли. Уклонение ума от молитвы – это ненормально после грехопадения, потому что когда падший человек уклоняется от молитвы, он волей-неволей становится пророком лжи. Слишком слаб человек по своей природе, чтобы своими силами противостоять дьяволу. В сущности, наша обычная мысленная деятельность, размышление, внутренний диалог является разновидностью анимизма, собеседование с тварью вместо Творца. Совесть не упрекает нас, христиан, за это только потому, что она истощена, сожжена постоянной привычкой ко греху. Святые, имеющие совесть чистой, ощущают ее угрызение только, когда им случится уклониться от молитвы. В то же время любой современник, хотя бы сколько-то глубоко затронутый христианской культурой, ощущает смутное угрызение совести, если позволяет себе анимизм в узком смысле этого слова. Слишком очевидный колдовской дух отталкивает от любых подобных действий. Но мы должны понимать, что это последствия именно влияния христианской культуры, христианского трезвенного отношения к миру. Первобытный человек, как Ева, к примеру, не испытывал никаких таких угрызений, прибегая к анимизму. Возможность собеседовать с тварью издавна воспринималась человеком как естественный и очень полезный дар, а заключающаяся в этой возможности духовная опасность была вполне осознана только благодаря христианству. Это необходимо понимать всякому, кто как-либо соприкасается с психологией бессознательного. Поскольку психология человека не может не включать в себя психологию бессознательного, то это надо понимать и всякому, соприкасающемуся с психологией. Всякий контакт с бессознательным в человеке – это разновидность анимизма, общение с духами, в котором в качестве медиума используется человек. Поэтому психология бессознательного требует особой христианской трезвости, без которой человек легко впадает в сети бессознательного и подвергается манипуляции сознанием, уготовляя себе плачевный финал. Наиболее глубокий и интересный вывод, который может сделать православный человек, изучая опыт современной субъективной психологии на стыке всех ее направлений, это вывод об исключительной важности принципа послушания в психике человека. Оказывается, все, что делает свободный, гордый, своевольный человек, в действительности делается по послушанию. Свобода нашего выбора лишь в том, кого слушаться. Своеволие, свобода чаще всего ассоциируется у нас с послушанием собственному помыслу. Свободолюбие своевольного человека – это доверие к помыслам. Православная аскеза ума, например, предполагает недоверие к собственным помыслам. Источник многих моих мыслей находится вне моей души. Эта мысль относится к азам православия, и вместе с тем она неприятна, непонятна и совершенно неприемлема для свободного, своевольного человека, так как лишает его основной ценности, основного упования, доверия к самому себе. Вместе с тем, эта мысль чрезвычайно важна для понимания логики православного мышления, для понимания самых основ православной культуры. По сути, эта идея должна преподаваться на уроках православной культуры как одна из основ нашего миросозерцания. Психологическая основа. Ребенок может не принимать христианство, но он имеет право знать, что с точки зрения христианства многие, хотя бы некоторые, из приходящих к нему в голову мыслей приходят от дьявола, ищущего его погибели. Это можно отнести к разряду ОБЖ, основы безопасной жизнедеятельности. Неведение этого важного обстоятельства становится причиной многих нелепых и трагических событий. В этом отношении вся современная психология является существенно антихристианской, несовместимой с православием в основе. Ведь все мысли, приходящие нам в голову, безусловно, считаются продукцией нашей собственной психики. Однако в этом пункте православие не может идти на компромисс, не поступаясь самыми существенными аспектами своей культуры, своего мировоззрения. Человек, вполне доверяющий своим помыслам, не имеет причины и не способен слушаться Бога. Необходимость послушания для нас, детей Адама, неразрывно связана с тем обстоятельством, что наш враг хозяйничает в нашей собственной душе. Эта обнаженность, доступность человека для духовной инфекции является следствием Адамова греха, вкушение плода, познание добра и зла. Для самого Адама своеволие вовсе не было пагубным. Будучи защищен благодатным неведением зла, он мог позволить себе действовать своевольно, как ему заблагорассудится во всем, кроме одного. От него требовалось исполнение Богом только одной заповеди. И что бы Адам ни делал, все было бы во благо, так как ничто злое просто не приходило ему на ум. Только в одном его следование добру было подчинено его собственному произвольному выбору. После нарушения этой единственной заповеди падший человек, как и все его потомки, уже не может чувствовать себя в полной безопасности даже в своей собственной душе, так как теперь он волей-неволей находится в контакте, в коммуникации с падшими же духами. Это фундаментальный факт нашего нынешнего состояния, психологическая суть библейского рассказа о грехопадении. Нелепо рассказывать детям о грехопадении Адама и не упоминать о принципиальном и всеми наблюдаемом следствии грехопадения, что нам приходит в голову лукавые помыслы. С практической, жизненной точки зрения, это главное следствие грехопадения. То, что мы стали смертны, это следствие изгнания из рая, а само изгнание – следствие доступности человека для зла. Так сказал Бог. Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей и не взял также от древа жизни и не вкусил, и не стал жить вечно, и выслал его Господь Бог из сада Эдемского. Мы лишены вечной жизни, чтобы само зло не было увековечено вместе с нами. Но где в нас зло? Когда мы сообщаем детям, что смертность наша – это наказание за грех, но при этом не уточняем, где коренится этот грех в жизни каждого из нас, логика происходящего остается неясной. А значит, неясным остается и смысл искупления, а значит, и вообще христианство. Тогда неясно, для чего вообще все это рассказывать детям, чтобы умножать ложные версии Чтобы понять логику церковной жизни, а православная культура есть культура церкви, необходимо понимать, что послушание – это образ бытия всякого разумного существа. Когда человек предается страсти, когда совершает грех, он является послушником собственного помысла, в конечном итоге дьявола. Наш выбор, наша свобода в том, кого слушаться, а не в том, слушаться или не слушаться вообще никого. Мы не можем не слушаться вообще никого. Даже Бог, ставший человеком, живет послушанием, как человек, хотя и является начальник всяческих, как Бог. Даже дьявол в своем своеволии не способен породить из себя ничего такого, что не было бы заложено в его природе. И все зло бесов заключается лишь в том, что они слушаются не Бога, а своей воли и друг друга. И люди, когда они слушаются не Бога, а своей воли и друг друга, в самом главном, уже ничем не лучше бесов. Потому-то необходимо узнать, в чем воля Божия, и стараться слушаться Бога. Без этого православная культура лишается своего самого главного содержания. Ведь суть православия – это послушание, образцом чего является сам Иисус Христос. Когда человек поступает по своей воле, он является рабом своей собственной природы. Но наша природа – духовная. Мы имеем власть поступать самовластно, так, что наши поступки не являются следствием того, что мы такие, какие мы есть. Если все наши поступки с необходимостью определяются нашей природой, то нет ответственности, не имеет смысла суд. А если есть ответственность, если будет Божий суд, то это значит, что нам дана свобода. Я могу поступить по своей воле, по велению моей собственной природы, а могу и не послушаться моей природы. Как это возможно? Я, будучи духом, нахожусь в общении с другими духовными существами, имеющими также свою волю. И вот благодаря этому общению я могу выбирать. Голос моей собственной природы, мое собственное хотение является только одним из множества слышимых в моей душе голосов. И выбор мною именно этого единственного голоса, моего собственного хотения, это совершенно необязательный и чаще всего далеко не самый лучший выбор. Согласовывая свои действия с волей других людей, человек в конечном итоге получает больше возможностей даже с точки зрения своеволия. Это очевидный факт. Примитивный эгоизм – это одна из самых проигрышных стратегий жизни. Да никакой «нормальный» в кавычках эгоист и не идет этим путем. В действительности, с точки зрения духовной стороны человеческой жизни, с точки зрения коммуникации, сознательный выбор именно своеволия – это произвольный отказ от огромной массы возможностей, из которых главное – послушание воле Бога. Важно понимать и то, что необходимость отказа от своеволия – это следствие грехопадения Адама. Пытаясь быть своевольным, падший человек непременно делается рабом дьявола, потому что дьявол гораздо искуснее человека в духовной интриге. Адам мог быть своевольным без вреда для себя – только нельзя было вкушать плод познания. Но для нас, детей падшего Адама, своеволие является непозволительной роскошью, так как мы не свободны от тонкого влияния нашего врага. Суть дела в том, что мы теперь просто не умеем быть своевольными, так как не умеем отличать то, что в нашей душе свое, от того, что внушено нам извне. Таково следствие вкушения запретного плода. Потому для нас так называемое своеволие – это пагубный самообман. И вот эту-то мысль было бы очень полезно донести до наших детей, так как именно она является главной предпосылкой традиционной для России православной культуры. По сути, эта идея очень древняя, одна из основных идей христианской цивилизации. Но в нашу эпоху она требует нового психологического осмысления –